Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Никите, епископе Нижнетагильском, и беседу Евгения Данилова с советником министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-майором МВД РФ в отставке, публицистом Владимиром Овчинским.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Мы исповедуем Богочеловечество Христа и именуем Его Спасителем, потому что во Христе неизреченным образом сочетаются две природы – божественная и человеческая. Христос и совершенный Бог, и совершенный человек в одном лице. Божественное всемогущество тем самым воспринимает нашу ограниченную тварную реальность на самом деле, а не на уровне абстрактной или философской идеи. Во Христе близость к человеку самого Бога достигает невозможной с точки зрения земной философии близости, взаимопроникновения, почему и апостол говорит, что проповедь о Христе воскресшем для иудеев соблазн, эллинам – безумие. Иудеи, соплеменники Христа, соблазняются о его царском достоинстве, видя своего Мессию уничижаемым и распинаемым. Для эллинских философов говорить о воплощении божества – дурной тон, поскольку с их точки зрения чистая идея божественного абсолюта ни в коем образом не может входить в соприкосновение с миром профанным, где вынужден влачить свое существование человек. Но в евангельской истории именно это невозможное и происходит. Абсолют причастен тварному и ограниченному, чтобы это тварное и ограниченное возвести к вечному и непроходящему. Истинный царь славы, Мессия, уничижаем и распинаем, чтобы воскреснуть и своим воскресением нас освободить от греховного и смертного плена. Мы видим образы, проблески этого грядущего освобождения от греха, болезненности, смерти и тлена на протяжении всей евангельской истории, когда Христос насыщает голодных, исцеляет болящих и бесноватых, воскрешает мертвых. Все это, конечно же, привлекает к Нему целые толпы, ищущих прежде всего исцеления, насыщения и избавления от земных проблем. Но мы видим, что порой Господь исцеляет далеко не всех, или делает это не сразу, давая человеку время или еще немного потерпеть, или, что важно, проявить свою веру. Так Господь, исцелив кровоточивую женщину, понуждает ее засвидетельствовать о происшедшем, и далее говорит: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». В данном случае Христос обращает наше внимание на определенное дерзновение этой женщины, потому что в ее болезни, в ее состоянии, согласно закону Моисеева, она не имела права никому прикасаться. Однако же она обретает исцеление именно через прикосновение ко Христу. Можно сказать, что в определенном символическом смысле, чтобы прикоснуться ко Христу, вера должна быть выстрадана, должна вызреть в человеке, или, можно сказать, для обретения веры необходимо дерзновение, которое порой ломает устоявшиеся стереотипы окружающего мира, тогда, когда они входят в противоречие с правдой Божией. То, что привычный уклад жизни, следование некой греховной житейской инерции – мешает воспринять истину, увидеть во Христе Спасителя, мы видим в эпизоде исцеления, фактически воскрешения дочери начальника синагоги. «Не умерла девица, но спит», — говорит Христос, — «и смеются над ним, потому что знают, что она умерла, и исцелить ее уже невозможно». Но именно для этого невозможного, для исцеления человека и от греха, и от смерти, пришел Господь. То, что немыслимо для человека, невозможно для человеческих сил, осуществимо для Бога. Но своего рода евангельский парадокс в том и заключается, что для восприятия человеком того, что дарует ему Бог ценой своей богочеловеческой крови, то есть спасения, решающим фактором является выбор самого человека, его вера. Из Евангелия мы видим, что Господь все делает для нашего спасения. Любовь к нам, помощь Божия, простираются до Голгофы и преисподних глубин ада. Мало того, свою крестную жертву и светлое воскресение Христос за время своего земного служения предваряет множеством исцелений и даже несколько раз воскрешает умерших. Однако следствием этой божественной педагогики далеко не всегда является вразумление и обращение человека. Напротив, после того, как Господь воскресил четверодневного мертвеца Лазаря, фарисеи постановили убить не только Христа Спасителя, но и воскрешенного Лазаря, потому что он является живым примером действия воскрешающей силы Божией. Казалось бы, вот явное безумие. Какой смысл выступать против очевидности, против самого Бога? Да еще тем, кто показывал себя людьми верующими, был религиозной элитой Израиля. Именно в этом яростном безумном противлении Христу, тех, кто, казалось бы, должен был первым принять истинного Мессию, и проявляет себя корень всех человеческих бед – гордость, стремление к самостному существованию, и даже не просто стремление к автономии от Бога, но и попытка, которая низвергла с небес некогда светоносного Люцифера, попытка встать на место Бога, без Бога стать богами. Естественно, что в Богом созданном мире это безумие неосуществимо. Но также естественно то, что верующий во Христа, в мире, где многое, к сожалению, пронизано богоборческими и гордостными тенденциями, не может отсидеться в стороне, понимая свою веру только как некое частное дело, которое никому никогда не мешает и ничему не противоречит, и не имеет ни малейшего дерзновения противостоять общему греховному течению. Но недаром Господь говорит исцеленной им женщине: «Дерзай, вера твоя спасла тебя». То есть не для того Господь исцеляет эту женщину, чтобы она жила так, как и ранее, еще до болезни, скорее всего, вполне греховно, но для того, чтобы теперь она имела дерзновение противостоять греху. Так и в целом, Господь пришел к нам, воспринял наше человеческое существо, пострадал за нас и воскрес. Не для того, чтобы мы продолжали жить, как и все, по греховной общей инерции, но прежде всего для того, чтобы постараться возыметь дерзновение веры, грех побеждающие.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский. Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский, в миру Федор Петрович Делекторский, родился в 1876 году в городе Покров Владимирской губернии. Он окончил Холмскую духовную семинарию в 1908 году, а затем Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Федор Петрович руководил хором академии, написал юбилейный гимн к 1914 году. В течение года он исполнял должность помощника секретаря Московской духовной академии, а затем в 1898 году был рукоположен в иерее. С 1917 по 1921 годы отец Федор являлся настоятелем Пермского Петропавловского собора, а затем настоятелем Христорождественского собора города Александров Владимирской губернии. В период с 1921 по 1924 годы отец Федор принял монашеский постриг и 29 апреля 1924 года был хиротонисан во епископа Бугульминского. В 1926 году его назначают епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, затем переводят на новую кафедру. С 1927 года он епископ Нижнетагильский, викарий Свердловской епархии. Владыка Никита четырежды подвергался арестам. Впервые он был арестован в 1924 году, затем в 1925, 1930 и 1937. Обвинения были различные. В связях с белочехами, в совершении богослужений без патента, в поминовении патриарха Тихона. В 1927 году епископ Никита, очевидно, за несогласие с позицией митрополита Сергия Строгородского после выхода его декларации, в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая продолжалась до мученической кончины. В 1930 году он был арестован в Москве на квартире у гражданки Елизаветы, проживавшей на Самотеке и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. До 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогресса, где работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуево, но с 1935 года епископ Никита находился в розыске. Существовал святитель тем, что собирал и сдавал утиль сырье. В 1936-1937 годах, скрывая свое происхождение, он ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному, необъяснимым для него самого сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казармы в шорную комнату, иногда даже поил чаем. Сам же владыка голодал постоянно. 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован 4-й раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно положил бумажник со своими настоящими документами. Дело в том, что последних 2 года владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему достались от одного заключенного, и когда местные жители нашли бумажник с документами владыки, они принесли его в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило положение святителя, так как в тех документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 облигаций, иголка, нитки, ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву, в Таганскую тюрьму. Свидетелями по делу проходили священники, один из Орехово-Зуево, а другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста и революционера, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что директорский Ф.П. является нелегальным бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию и занимался контрреволюционной деятельностью. 17 ноября 1937 года святитель тройкой при УНКВД по Московской области был приговорен к расстрелу и через 2 дня, 19 ноября, расстрелян на полигоне НКВД в Бутово. Власти считали епископа Никиту настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. Причислен владыка к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году для общецерковного почитания. Святой бомж, так можно было бы назвать святителя Никиту. Только его жизнь была много тяжелее, чем у обычных бомжей. Ибо нельзя описать внутренние страдания епископа, неправедно лишенного служения, вынужденного к тому же скрывать истинное свое имя и сан, каждый день переживать как последний. Прослушанное ныне житие да обратит наше сердечное внимание к братьям нашим, умножившимся в наше недоброе время, Лазарем из известной евангельской притчи, не имеющим крова над головой, терпящим порой на пределе человеческих возможностей. Ведь в них ради нас отображается Христос, и до ныне не имеющий где главу преклонить, разве что в сердце чистом, таком, как у священномученика Никиты Делекторского.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Владимир Семенович Овчинский. Добрый день, Владимир Семенович!
Добрый день!
Писатель, публицист, советник министра внутренних дел и генерал-майор МВД Российской Федерации в отставке. Сегодня у нас уже седьмая по счету беседа из цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Ну, каждая беседа требует неких интеллектуальных усилий не только от участников, но еще от слушателей, потому что мы поднимаем достаточно сложные темы, которые только кажутся со стороны простыми и очевидными. Сегодня одна из таких тем – это тема «Планы глобалистов по сокращению человечества». Эти планы довольно давние, берут свое начало еще с 70-х годов, когда члены Римского клуба, есть такая организация, закрытая совершенно, и о многих деяниях этой организации мы знаем достаточно поверхностно. Ну вот, тем не менее, в начале 70-х появился обширный доклад участников этого клуба, ученых, нескольких которых шла речь о том, что человечество, достигнув определенного количества населения, ну, нуждается в сокращении, потому что природные ресурсы не безграничны, эти ресурсы израбатывается, уменьшаются, но выход только в том, чтобы сократить население, ну, раза в три примерно, может, даже и побольше. Планы эти, они не новы, перекликаются с идеями английского ученого Томаса Мальтуса, который еще в конце 18 века написал основополагающий труд, один из демографов, видных основателей современной демографии, и также он полагал, что нас слишком много, надо сокращаться. Ну, и вообще эта тема всплыла не так давно, когда Клаус Шваб, один из продюсеров Давосского форума, напечатал четвертую уже по счету книгу «Великая перезагрузка», по-моему, так она называлась. И в ней довольно подробно, довольно откровенно планы глобалистов были озвучены. Меня вот удивила, конечно, степень откровенности. Владимир Семенович, когда вы знакомились с этим трудом, вас это не удивило? Они не стесняются нас, они ничего не боятся, они ведут себя как барыня в 19 веке. Ну, шла в баню, а дворню, которую там обслуживала, она не считала за людей. Она считала, что это такое быдло, с которым можно обращаться как угодно, говорить все, что угодно, вести себя как угодно. И вообще это не люди, а так, обслуживающий персонал. Вот Швабы и же с ним, они к нам примерно так же относятся.
Вообще Шваб, представляя Всемирный экономический форум, площадка она до недавних событий была довольно почетная и представительная. И тем не менее, вот такие откровенные высказывания, откровенные книги. Но это откровение действительно правы берут начало от Мальтуса. Тогда конец 18 века, когда мореплаватели, путешественники, колонизаторы осваивали мир, они видели, что кругом очень много диких людей в других странах, которые плохо питаются, которые еще каннибализмом занимаются. И вот эта вот теория, что есть люди, которые достойны жить в будущем, а есть люди, которые недостойны, она легла в основу мальтузианства, теории Мальтуса о народонаселении. Ну, он там примитивные формулы вывел о том, что человечество растет в геометрической прогрессии, он еще математик был хороший, а значит, продукты питания и все, что может его обеспечить, растет в арифметической прогрессии. Поэтому получается вилка, из-за которой возникают войны, конфликты. Чтобы этого избежать, надо влиять на рост населения. На самом деле, такой примитивный подход, он никаких изменений не претерпел за вот эти два века фактически. Не претерпел.
Притом я бы все-таки вклинюсь тоже со своим пятачком. Мы же видим, что идет демографический провал. В России он просто налицо. Это одна из проблем страны. Да. И в развитых странах других то же самое. Плодятся и размножаются. Ну, Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Но плодятся и размножаются люди в странах третьего мира. Азия, Африка, Латинская Америка, там прирост есть. А вот все высокоразвитые страны, везде жизнь отмечена снижением.
Я о другом хочу сказать, что у Мальтуса было огромное количество сторонников. Одним из главных его сторонников был Чарльз Дарвин. А самым большим сторонником был кузен Дарвина Гальтон, который создал евгенику. Евгеника – это наука о том, как человечеству избавиться от неполноценных рас и от неполноценных видов. Евгеника лежит в основе гитлеровского фашизма.
Интервенция, так называемая, да, низшая раса.
Да, низшая фраза. Евгеника активно развивалась в Соединенных Штатах. Мы этому передачу одну посвятили целую. И фактически тот фашизм, который был осужден в Нюрнберге, это евгенический фашизм. Это не диктатура и прочее, а это вот именно уничтожение неполноценных рас и народов. Весь Холокост, о котором так много, до сих пор много говорят, он весь был на евгенических законах построен. И что делают дальнейшие сторонники теории Мальтуса? В 1971 году, когда образовался Римский клуб, а его довольно влиятельные люди образовали, а потом члены этого клуба были тоже очень известные люди, и в принципе люди такие позитивные, вот от Советского Союза там, туда в члены руководства Римского клуба всегда входил академик Гвишани, который очень много сделал здесь для развития науки, для Советского Союза. Туда известные миллиардеры входили. Ряд заседаний клуба был открытый, ряд закрытых. Они много издают литературы, направленные на сохранение природы, на развитие зеленой экономики, так называемой.
Это чуть ли не филантропическая организация.
Да, я знаком с руководителем последним Римского клуба и с ним много беседовал. Они такие люди-то все очень приятные, позитивные, гуманисты.
Жертвуют на благотворительность.
Да, естественно. Действительно много полезного делают. Но это много полезного делали и делают для мира. Но с самого начала, в их первом докладе 1971 года, который назывался «Пределы роста», ставился вопрос, у человечества есть пределы роста. и якобы человечество не должно допустить беспредельного развития, что оно должно контролироваться. И в принципе оно контролировалось. Известно, что принудительные стерилизации в Индии проводились, естественно, что какие ограничения были в Китае.
В Китае это целая часть государственной политики была долго.
Была. А теперь Китай оказался в демографической яме. Вот полуторамиллиардный Китай огромный. И у него сейчас по некоторым направлениям не хватает людей, потому что...
Трудовых ресурсов нет.
Не хватает, потому что было вмешательство. Когда вообще вмешивается в действие Господа Бога, кто верит в Бога или в природу, то вот естествознатель такой, да, то всегда неестественное вмешательство в естественный процесс приводит к пагубным последствиям. Это могут дикие формы быть, как фашизм, и это могут быть формы, которые приводят... Вот сейчас все говорят о сложностях в экономике Китая, а они как раз вызваны вот этой демографической ямой, которая произошла из-за того, что они ввели ограничения на количество детей в семье.
Ну да, они говорили, двое детей мы социальную помощь оказываем, продвижение и так далее, трое уже не оказываем, а четверо начинаются всевозможные ограничения.
Да, и плюс там еще было много различных и социальных последствий. Людей не продвигали, у которых были большие семьи. Помимо того, что не оказание помощи, еще было и ограничение... Ну, как бы такая дисциплинарная...
Дискриминация
в отношении этих людей было. И в отношении детей самих тоже. И вот сейчас Китай, несмотря на то, что он стал такой великой державой, добился таких впечатляющих результатов, он сейчас вот этот год, и сами китайцы прямо говорят, из-за той демографической ямы, в которую мы шагнули со своими силами. Индусы, у которых тоже огромное количество людей... И, в принципе, их не меньше, чем в Китае. Там огромное количество неучтенного населения. Но я когда был в первый раз в 1997 году в Индии, нам министр внутренних дел говорил, что где-то до 400 миллионов человек неучтенного населения в Индии. А в джунглях целые города есть, где детей рожают и выращивают для торговли органами. И постоянно полиция индусская проводила спецоперации для того, чтобы спасти этих детей, наказать этих преступников. Целый бизнес был мировой такой. Видимо, в какой-то формах он и сейчас сохранился. Потому что в той же Индии там самые лучшие клиники по пересадке человеческих органов в Индии и в Южной Корее. И это тоже не случайно возникло.
Ну, скажите, а вот в истории человечества 20 века, прежде всего, ну, наглядный пример, попытка, так сказать, практической реализации сокращения населения, это политика германского фашизма, когда концлагеря создавались, и туда отправлялись, ну, наряду с несогласными всеми, люди, которые были вполне согласны или далеки от политики, но которые принадлежали вот кунтерменшам, там, евреи, цыгане, славяне, поляки, русские и украинцы, кстати, которые сейчас радостно рисуют там у себя на груди татуировки с изображением Гитлера. Это вообще из-за разряда шизофрении общественной, массовой. Чего они добились и чем мотивировали? Какая была идеология? Розенберг, по-моему, это разрабатывал, да, идеолог?
Самый главный идеолог был Гитлер, это он посвящен первый том «Майн кампфа», целиком этой проблеме посвящен, что он создает в Германии и в Европе высшую расу, которая будет очищена от всех народов, которые мешают развитию человечества. В этом истинная суть фашизма. Это вот сторона, касающаяся как раз уничтожения неполноценных людей, а вторая часть была, это вот национал-социализм сам по себе.
Ну и замещение на тех территориях, которые освобождаются от неполноценных рас, представителями правильных рас, белой расы, вот этой германской расы, арийской, да?
Ну, они, да, да. Причем это все настолько надумано было, потому что уже в то время были исследования, которые показывали, что откуда вообще арийская раса. Она шла от индусов еще, от древних. А индусов еще древнее, там все перемешалось. Но у Гитлера не было этих исследований, поэтому он делал свои выводы.
Ну, в фильме известном Михаила Рома «Настоящий фашизм», там как раз он немножко постебался, автор, на эту тему, показав, что если бы главы, эти бонзы германского фашизма, их исследовали бы как должно, там, формы черепа и так далее, они не прошли бы этот отбор, потому что они не соответствовали этим нормативам.
А если сейчас их исследовали с помощью новейших методик генетического анализа, которые после раскрытия генома, то непонятно вообще, какой генотип бы у них оказался в каждом из них на самом деле. Вот. И дальше мы сталкиваемся, уже 71-й год, уже нету фашизма, уже такой расцвет на Западе идет, уже побежден колониализм в целом. Вот антиколониальная борьба, она была такая с начала 60-х, конец 50-х, начало 60-х годов.
Национально-освободительные движения.
Антиколониальная борьба, которой помогал Советский Союз, особенно африканским странам. И, казалось бы, уже и люди в римском клубе такие, и они опять эту проблему ставят. А проблема ложная. Она равна той ложной проблеме, как сейчас проблема климата. Вот это две надуманные проблемы. Рост народного населения и проблема климата.
И зеленая энергетика.
Зеленая энергетика уже доказана. Целые группы ученых есть, очень видно, вплоть до лауреатов Нобелевской премии, которые доказывают, что зеленая энергетика наносит вреда больше, чем применение обычных видов. Применение угля, применение нефти и газа. Ну, допустим, просто берем ветряки, которыми вся Европа. Из-за этих ветряков нарушено перемещение птиц на территории Европы и вообще по миру. А раз нарушено перемещение птиц, то нарушена вся экосреда. Развелось огромное количество насекомых, которые эти птицы пожирали. Против них применяется химия. И в совокупности это дает эффект для среды экологически гораздо худший, чем если бы экономика обходилась без всяких ветряков, а работала на угле, газе и нефти. Это уже вот последнее исследование это показывает. Потом вот Байден, когда пришел к власти, за эти 4 года сделал ставку в Америке на зеленую экономику, а ему теперь те же республиканцы говорят: ты что сделал? Ты своей зеленой экономикой нарушил нам все экономическое развитие. И мы теперь оказались в экономической яме и вылезаем из нее с трудом. Поэтому это вот этот пример, то же самое, а как касается людей, это вообще вещь страшная. Нельзя вмешиваться в естественный процесс. Человечество, да, бывают периоды засухи, наводнений, климатических всяких катастроф, но люди выходят из этой ситуации. Но катастрофа тогда, когда насильственно меняется код демографического развития человечества. Вот это самое страшное. Особенно, когда это делается с помощью современных методов биологической войны. Потому что сейчас очень много разговоров идет о том, что все эти эпидемии, которые в последнее время распространяются, и птичьего гриппа, и ковида, все, что связано вообще с коронавирусами, различные модификации, это все не случайно.
Ну да, и с вирусами, и с вакцинами от них. Ну, это чуть позже. Я хотел бы, чтобы все-таки вот мы вернулись к римскому клубу. Одни, как говорится, какие-то идеи придумывают, другие их озвучивают. В какой степени вот то, что Клаус Шваб в своей книжке проанонсировал, оно соответствует реальным планам глобалистов? Потому что то, что мы видим в последнее время, вот, что на наших глазах происходит, все то, что казалось отчасти фантастикой кому-то, вот когда книжка Шваба появилась, но многие махали рукой и говорили, что это все чушь собачья, ерунда какая-то, это он сам там придумал, сам написал. Вот, но мы видим, что действительно пошла эта эпидемия ковида, миллионы погибших, пошли войны. Я не только Украину имею в виду, в разных концах земли.
Ну, вся Африка сейчас между собой.
Вот. Вспоминаешь сразу откровение Иоанна Богослова, апокалипсис, да. И четыре вот эти всадника. Вот все идет в соответствии с Новым Заветом, да, потому что это последняя книга Нового Завета. Вот Шваб, его была идея написать и издать вот эту книгу? Или все-таки его попросили? А может, он ее даже и не писал?
Шваб – это просто лицо этого процесса. Конечно, за ним стоят какие-то группы теневые, закрытые, которых мы даже не знаем близко. Шваб – это, ну, как бы вот официальное лицо, официальный лидер Всемирного экономического форума. И самое главное, что вот тут еще на что надо обратить внимание. Шваб объявил четвертую промышленную революцию, где развитие искусственного интеллекта является главенствующим фактором.
То есть роботы заместят человечество, да, люди будут теперь, не нужны.
А теперь уже вот 2023 год, и уже даже в Соединенных Штатах собираются комитеты Конгресса США и обсуждают, что делать, потому что уже генеративный искусственный интеллект, он уже выбрасывает на улицу огромное количество людей, бухгалтеров, тех, кто там работает в сфере искусства, кино, я уже не говорю всех, кто работает в рекламе, всех, кто раньше какие-то деньги зарабатывал там в интернет-торговле и все.
То есть новые технологии, они освобождают рабочие места.
Да, они уже в условиях того, что у людей уже был довольно серьезный процент безработицы, они еще увеличивают это. И чем более технологически получается развита страна, тем у нее больше проблем. Не только у стран третьего мира, как их раньше называли, Африка, Юго-Восточная Азия и прочее, но и у стран самых развитых, Соединенных Штатах и Европы. Потому что если роботы могут делать огромное количество функций, выполнять, роботы, я имею в виду не роботы человекоподобные, а роботы-алгоритмы, которые могут считать, писать, передавать информацию, то люди выбрасываются, им что делать? Заниматься простой примитивной работой, улицы мести, как мигранты делают там, или там в примитивном строительстве, как наши мигранты, или как мигранты, которые задействованы в Европе, или собирать там яблоки и виноград, как в Испании, в Италии мигранты чем занимаются. Но там уже тоже их переизбыток. И здесь возникает вопрос, а дальше что? Новые эпидемии, вакцинацию, которая может вызывать бесплодие и прочее.
Ну, просто смерти вызывать, и как отложенная да, смертность.
Смерти, бесплодие. Вакцин. Параллельно идет процесс развития ЛГБД, то есть всех форм патологических сексуальных отношений. Лесбиянок, гомосексуалистов, появление трансгендеров, то ли мальчик, то ли женщина.
Вот однополая любовь не приводит к появлению детей, поэтому...
У них как бы они потом берут на воспитание детей. Но мы же понимаем, что однополая любовь – это антисемья, это антиразвитие человечества. Это и есть то, что называется сатанизм в чистом виде. Это сатанизм в чистом виде, особенно когда он проповедуется и когда он приобретает массовые формы. А то, что касается трансгендерной политики, когда сейчас уже в американских школах, в европейских школах, в детских садах, в приютах, создаются какие-то комиссии, которые назначают детям, маленьким детям, не ставя в известность родителей, операции по смену пола. А это что значит? Это человек уничтожается уже. Это сатанизм самой страшной формы.
Потом эти люди зачастую долго не живут. Ну, это связано с биологией.
Они могут жить. Вот сейчас один трансгендер, представитель Великобритании, как посол мира, у них определенная философия античеловеческая. Ей 90 лет почти. Она представитель при ООН, как посол мира от Великобритании, трансгендер. Она или он на днях призвала к уничтожению 90% человечества. 90% человечества.
Эти идеи поддерживаются главами государств, вот, так называемых цивилизованных, ну, я в кавычках говорю, цивилизованных, потому что цивилизации там и не пахнет от их.
Естественно, ни один человек, который не является сумасшедшим, тем более политик, не выйдет и не скажет, я за то, чтобы было уничтожено сотни миллионов людей.
Ну, Хиллари Клинтон вот недавно, тем не менее, что-то подобное заявляла, да и еще кто-то из нынешних глав.
Они никогда не говорили, что прямым образом уничтожать. Но вот, допустим, 24 августа на сайте Пентагона опубликован материал о том, что Пентагон готовится к биологической войне. что некие террористы или группы, или страны-изгои, ну, имеется в виду Россия, Северная Корея, Иран, Китай, они странами-изгоями, нас называют в официальных документах, готовят биологическую войну против Америки. Там же внутри этого материала большой доклад на 60 листах о том, как защитить Америку от биологических угроз. А это что значит? Это значит, что это не некие злые силы готовят, а Америка готовится к биологической войне со всем миром. Америка готовится.
Ну, то есть, вот эта эпидемия ковида, по сути дела, была обкатка технологии, выработка определенного алгоритма.
Там предусмотрено, что фактически вся страна переводится на такой биологический режим полувоенный. Вот это вот наши, вот эти дни сейчас происходят. Сейчас вот прямо. То есть они понимают, что ядерная война все испепелит, и кто там. А вот целенаправленное биологическое воздействие, тогда сразу понятно наличие огромного количества биолабораторий, разбросанных в Соединенных Штатах по всему миру, особенно вокруг СНГ и внутри СНГ, бывших республик Советского Союза и в других государствах. И понятно, почему так активным образом группы американских, европейских специалистов в захоронениях на территории Украины сейчас во время военных действий искали штаммы сибирской язвы, когда они узнавали, что где-то скот, как где-то там десятилетия назад целые бригады выезжали, вскрывали захоронения с помощью новых методов, искали, а нет ли здесь штамма сибирской язвы, чтобы его найти? Зачем? Вместо того, чтобы закупорить все, закрытие, они вскрывают, ищут это, значит, им это нужно.
Ну, штаммы испанки вот на Аляске они подняли захоронение.
Они по всему миру их поднимают сейчас.
И, в общем, это все дело
по всему миру поднимают. Под маркой, что они готовятся защитить свою великую Америку от воздействия злых сил, которые на них хочет напасть. Ну, всегда так говорят.
Хотя в период ковида мы же видели, что большая смертность была как раз в Соединенных Штатах.
Страшная смертность. Они столкнулись с тем, что вся их хваленная медицина, она провалилась в пропасть просто. Там действительно людей хоронили в парках, там вообще не оказывали помощь тем, у кого нет страховки.
Там платная медицина, а не социально ориентированная, как у нас.
Да, у нас сейчас тоже, к сожалению, многие элементы медицины стали платной. А медицина Семашко, самая великая медицина советская, вот что надо восстанавливать в этих условиях, которые от ковида защитит, и от ядерных угроз, и от всей гадости, которая на нас направлена сейчас.
Владимир Семенович, у меня такой вопрос. Вот война на Украине, фактически это гражданская война. Славяне убивают славян, что, конечно, радости большой не доставляет.
Да, русские русских, потому
русские,
что...
Русские, да. Но, тем не менее, там гибнут и представители других славянских.
Русские русских, украинцы украинцев.
Да, вот эта технология, она будет, видимо, применена и в других частях света, потому что все равно это для, с точки зрения вот, цивилизованной Европы, в кавычках цивилизованной для Соединенных Штатов, это все представители, это унтерменши, это низшие расы, которые подлежат уничтожению, они не нужны, они вредны, а те земли, которые они занимают, мы заберем себе, полезные ископаемые мы заберем себе. Ну, умных мы тоже будем использовать, как очень уже 30 лет используем, вывозим, так сказать, мозги на Запад, и технарей, и айтишников, и так далее. Вот каков ваш прогноз? Вот все-таки это часть вот этих планов глобалистов. Логично предположить, что здесь идет тоже обкатка, но будет и продолжение банкета.
Главное, как я вижу весь процесс войны на Украине... Главное там, конечно, не это, а вопрос в том, чтобы...
Или им плевать, кто будет сокращен.
Да, нанести, вот что касается войны на Украине, это другое, нанести максимальный ущерб России, чтобы Россия пошла на унизительные соглашения, после которых начать реализацию плана деколонизации России, то есть расчленения России, взятием под контроль наших ядерных объектов и военных, и гражданских, стратегических. Вот это цель этой войны. То есть реальной войны. Это не война на Украине, это реальная война Соединенных Штатов НАТО против России с тем, чтобы затем такую же войну начать с Китаем. А войну с Китаем они хотят начать реальную только после того, когда смогут завладеть нашим ядерным оружием. Вот для этого все это и проводится. Они сейчас пишут это откровенно, в открытую просто. Даже не скрывают это. Даже вплоть до того, что о ядерной войне сейчас в Америке говорят как о нечто само собой разумеющееся. И последняя статья в «Нью-Йорк Таймс», которая вышла вот сейчас в конце августа, в 20-х числах августа, она прямо говорит о том, ну а что нам бояться ядерной войны? Ну погибнет там, конечно, огромное количество людей. Нам главное, чтобы президент смог принять решение. Для этого, ну, они сейчас создали целые группы нейропсихологов, которые уже по договоренности с Белым домом будут изучать и Байдена, находящего у власти, и всех, кто будет участвовать в предвыборной гонке президентов США, на их способность психологическую принять решение о начале ядерной войны. Это, об этом открыто написано в «Нью-Йорк Таймс». И вместе с их группами, помощниками и прочим. Достаточно сказать, что сейчас последние 5 лет все министры обороны Соединенных Штатов, кончая Остином, вот этим черным огромным человеком, который сейчас министр, они все представители ядерного военного комплекса США. Все. Все лоббисты. Поэтому там реально готовятся к ядерной войне для уничтожения уже человечества огромного количества людей и для того, чтобы править миром. И в этом процессе используют вот эти вот концепции сокращения народонаселения и прочее.
Я вспомнил, как в апокалипсисе именовался один из всадников, это голод. Вот голод, то, что мы видели с поставками зерна, зерновая сделка, вот зерно, которое попало не в страны третьего мира, ни в какую Африку оно не поехало, оно поехало в страны Западной Европы, в Соединенные Штаты.
И в этом это обвинили все... Россию.
Да, но все это вот логично ложится вот в рамки этой доктрины на сокращение человечества, не правда ли? Если людям жрать нечего, так они будут умирать, будет голод.
Значит, это делает вся эта комбинация, как элемент очень крупной информационно-психологической войны, был направлен на то, чтобы обвинить потом в голоде мировом Россию, поскольку Россия сейчас имеет очень крепкие отношения в странах БРИКС и в африканских странах, с Африканским союзом, со многими лидерами африканских стран. Исторически имеет, с момента еще, когда СССР помогал в войне против колониализма, в конец 50-х, 60-х годов. Исторически имеет. Это уже внуки, правнуки тех людей, но они это добро помнят, когда кто Африку спасал? Спасал Советский Союз в 60-е годы от голода, от всего прочего. И вот теперь вот эта вся комбинация с зерновой сделкой, в которой в срыве ее обвиняют Россию сейчас, направлена на то, чтобы нам испортить отношения с африканскими странами. Вызвать там голод, а обвинить в этом Россию.
Почему не поставили, почему зерно?
Ну, потому что мы, вот как бы, вот мы начали войну с Украиной, они так представляют. И мы бомбили, мы сжигали зерно, они постоянно это сейчас в социальных сетях показывают, что вот ракета туда ударила, сюда, не выпустили танкер, и срыв зерновой сделки. И это вот такая злая Россия, которая хочет, чтобы народы Африки умерли от голода. Вот такая примитивная пропаганда идет сейчас. Еще Геббельс говорил, чем ложь более такая впечатлительная и примитивна, тем в нее больше верят люди.
Да, ну еще вопрос мой, как поэт сказал, бойтесь мора и глада и труса. Трус – землетрясение, это природные катаклизмы. Мы увидели, что было в Турции не так давно. Многие издания написали, что было применено климатическое или тектоническое оружие. Вот насколько это справедливо и насколько вот такие вот природные катаклизмы, они могут быть вызваны искусственно, искусственным путем. Могу сказать, что ряд моих знакомых военных экспертов не читают эту фантастику, а полагают, что это все работает.
Это не фантастика, это эксперименты проводились по возможности воздействовать, и когда массы сдвигаются на глубине микроядерных...
Тектонические плиты, так
да, сдвигается. Это проводились еще с момента, когда ядерные испытания шли. И Америка, и Советским Союзом, об этом можно прочитать даже в социальных сетях. Тогда это показало, что это непредсказуемые последствия вызывает. Поэтому я не думаю, что в Турции это было применено, так же, как это в Спитаке наши сумасшедшие, помните, в Армении землетрясение 1988 года. Оно же тоже не какими-то там были применением оружия, а просто это. Или сейчас пожар, который случился в Соединенных Штатах. За какой-то час сгорел целый курортный остров. И погибло огромное количество людей, и чудом вырвались, и стояли несколько суток в воде, тысячи людей, чтобы не сгореть и не задохнуться. Поэтому природные катастрофы остаются природными катастрофами, и здесь человечество от них никогда не будет избавлено. И я не отношу природные катастрофы в таком виде, как они происходят, к тому, о чем мы говорили. Вот биологическое воздействие, ядерная война и биологическая война – это чистое дело рук человека, античеловеки, человеков, которые хотят достичь своих политических, экономических целей и одновременно сократить народное население. Это безусловно.
Ну, демографическая ситуация в России, мягко скажем, непростая. Мы говорили с Юрием Крупновым, нашим известным демографом, ну, достаточно давно, но тем не менее послушал эту программу, увидел, что она нисколько не устарела. Дорогие россияне не рожают. Плодитесь и размножайтесь, не для них. Сюда приезжают представители сопредельных среднеазиатских республик, бывших членов СССР, привозят своих жен. И прирост идет за счет вот рождаемости детей мигрантов. Вот что делать? Потому что не нужно ничего взрывать, никакие вирусы запускать. Если люди не будут производить потомство, то нация будет вымирать.
Тут еще ваш взгляд на это. Параллельный процесс. У нас катастрофически уменьшается количество нормальных семей. С каждым годом растет, вот как Мальтус говорил, в геометрической прогрессии количество людей, которые живут одни, без семьи. Даже женщины рожают без семьи, но в основном одного ребенка поэтому рожают. Ну, чтобы свою функцию выполнить, естественно. Вот этот процесс идет параллельный.
Либо абортов очень много. Вот отец Дмитрий Смирнов, основатель да. нашего радио, он бил во все колокола, призывая вообще запретить аборты в России. Как это сделано было после Великой Отечественной, как вождь народов это сделал. Надо сказать, что и борьба Горбачева, сейчас кроют Горбачева из всех орудий, но ведь вот эта борьба с алкоголем в период перестройки привела к росту рождаемости, больше стали рожать.
Борьба с алкоголем привела к ненависти народа, к партии и государству, и в результате развалила Советский Союз. Вот на что это было направлено. Что касается абортов, то аборты не должны пропагандироваться. Аборты должны быть запрещены в отношении молодых женщин. И должны быть какие-то введены аборты, ну, по медицинским показателям, естественно. Никогда не бывает такой ситуации, когда запретить все. Эти перегибы тоже дали огромное количество неформальных абортов, которые увеличили смертность женщин, когда было запрещено. Об этом тоже книги написаны, фильмы сняты, это реальная ситуация. Везде должен быть нормальный баланс, должен быть контроль государства за тем, что если проводить аборт, только в государственных клиниках. И только когда проведены все процедуры, когда изучается личность и семья, и почему человек идет на это дело. Потому что в частных им только деньги получить, они будут там случайно забеременевших детей абортировать и уродовать. Фактически. Поэтому здесь должна быть специальная программа. Такие программы уже есть, их надо пересматривать, они должны быть значительно гибкие, потому что это, в конечном итоге это право каждой женщины иметь ребенка или не иметь. Но другое дело, это от государства зависит, чтобы это был не бесконтрольный процесс.
Мне кажется, надо многодетным семьям сразу давать машину и квартиру и большую сумму денег, как это делается в некоторых странах. В тех же Эмиратах и так далее.
В тех же Эмиратах там все, что они получают от нефти и газа, все идет на улучшение благосостояния их людей.
У нас, транспорт бесплатный.
Да, у нас, к сожалению, по-другому построен. Если мы говорим о тех же Эмиратах, там фактически социалистическое распределение идет, так же, как и в современной Японии. Они взяли модели, лучшие модели Советского Союза, даже не реализованные, они разработки взяли по специальному математическому управлению обществом, которое вот разрабатывали Кузнецов Павел Георгиевич, Гвардейцев генерал и другие ученые. И по ним строят фактически социальную жизнь Японии, организована сейчас по социалистическому принципу. Так же, как социальная жизнь Южной Кореи и Сингапура.
А вам не кажется, что вот демографическая политика, вернее, то, что у нас называется, которая 30 лет назад появилась, ну, после крушения Советского Союза, во многом это, опять же, работа глобалистов против нас? То есть, это скрытые, может быть, формы как-то носила?
Работа глобалистов – это уничтожение нашего образования, которое было бесплатное. Вот как вот, вот мы сейчас говорим, почему не рождают много детей, а как их воспитать? Многие детские сады платные, дополнительное обучение платное, в хорошей школе учиться платно, поступить в ВУЗ только на коммерческий.
То есть социальные гарантии были уничтожены.
Да, уничтожены все социальные гарантии, а мы потом спрашиваем, а почему люди мало рожают? Ну, если можно, если ты родил 5 детей, знаешь, что они будут учиться в институте, и нет, тебе не надо платить миллионы для того, чтобы это сделать, а это надо миллионы платить, а у тебя их нет, то тогда и будешь, если ты знаешь, что ты родил 5 детей, дадут квартиру, тебе не брать ипотеку и превращаться в раба какого-нибудь коммерческого банка, который постоянно тебе меняет проценты. Вот в чем заключается демографическая политика.
В общем, государство должно изменить свои подходы.
Государство должно быть социальным. Реально да. Социальным. А у нас сейчас, к сожалению, по многим позициям государство антисоциальное.
Все правильно говорит Владимир Семенович. Я думаю, что наш эфир слушают самые разные люди, в том числе и представители истеблишмента, и элиты. И они должны, конечно, обращать внимание на те вызовы.
У многих моих друзей, соратников, коллег, дети, внуки поступают сейчас в вузы. Но это же неимоверно. Сначала с этими ЕГЭ. Потом с этими дополнительными экзаменами, потом считают баллы, потом ищут подходы, потом предлагают, а хотите на бюджет, заплатите 7 миллионов рублей. А так это же дороже даже, чем на коммерческом. На коммерческом цены каждый год растут в каждый вуз. Каких детей иметь в таких условиях?
Да, да, люди прям подвиг совершают, те, которые заводят 3, 4, там, 5 человек детей. Многие наши священники имеют...
В Китае же этого нет, там бесплатно же все. В Японии этого нет, в Южной Корее, в Сингапуре нет этого.
Ну и в ряде восточных стран, вот где да. Те же Эмираты.
А я уже не говорю а там, где на нефтяных странах. Там, где на нефти люди на газе сидят, там этого нет, там все бесплатно.
Да, ну, в общем, тема, которую мы подняли, она многослойная, многоплановая, поэтому каждый человек должен для себя принимать решение, как ему строить свою жизнь, но он должен понимать, что когда речь заходит о семье, о детях, он решает не только свои личные проблемы, но он помогает стране выжить, потому что пройдет 15, 20, 30 лет, и титульная нация русская может исчезнуть с лица земли, как было уже не раз в мировой истории, когда рушились империи, была Древнеримская империя и целый ряд других, и где они все? Они просто исчезли. И все это население, входившее в эти империи, было растворено. В общем, целый ряд наций и народностей исчез с лица земли. Ну, думаю, что Господь все-таки нас не оставит, Владимир Семенович. Я надеюсь, что мы как-то преодолеем эти трудности. По крайней мере, понятно, куда двигаться и что нужно делать для этого. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Овчинский. И у нас была уже 7-я по счету беседа из большого цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До новых встреч.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio.voskresenskoye.ru. www.blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.